Я всех приветствую. Друзья, вопрос пришел такой во время проповеди. В Евангелии от Матфея 28:19 дается повеление крестить во имя Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. С другой стороны, Христос учил молиться во имя Его. Почему многие служители и христиане оканчивают молитву во имя Троицы, а не во имя Христа? Ну и вопрос мне персонально. Я повторю, Христос, когда посылал учеников, Он сказал, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вопрос, когда молитва заканчивается в церкви или дома, то многие христиане молятся так, во имя Отца и Сына и Святого Духа, заканчивая так, аминь, вот такая концовка. Но Христос учил, чего не попросите во имя Мое, дам вам, или Отец даст вам. Вот два текста Писания в Евангелии от Иоанна и не только. Скажу, братья и сестры, как думаю. Во-первых, крещение во имя Троицы. В целом это условно немножко. Почему? Вот, например, мы часто встречаем тексты Писания, что наше крещение называется крещение во имя Иисуса Христа. Ну, например, когда Павел пришел в Ефес, он там нашел 12 человек и спрашивает, приняли ли вы Святого Духа? Они говорят, а мы не знаем, кто такой Дух Святой. Вернее, есть ли Дух Святой. А во что же вы крестились? Они говорят, в Иоанново крещение. И после написано, тогда крещены были они во имя Иисуса Христа, во имя Господа Иисуса. Поэтому наше крещение называется крещение во имя Иисуса Христа. Тем не менее, форма нашего крещения – крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, так, как повелел Христос. Друзья, когда мы молимся, в целом, я думаю, что записка – это основана немножко на личном опыте, на ситуацию, которую автор записки видит в своей церкви. Чаще так. Потому что очень многие служители, если какой-то серьезный вопрос, они просят – прошу Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Например, я всегда так делаю. Если, ну, например, молюсь над больными, я помазал больного елеем, возложил руки, и я обычно говорю, во имя Иисуса Христа пошли просимое. Ну, вот так. Поэтому, а заканчивать молитву, друзья, это просто традиционный элемент. Это форма закончить молитву. Но это не просьба во имя Троицы. Это просто форма закончить молитву. Это традиция. Или, например, мы заканчиваем наше собрание. Один брат другому говорит, закончи благодатью. И тот молится, благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Вот так закончили собрание. Поэтому, в общем, как я вижу, у нас в братстве все правильно. Все правильно. Кстати, я лично очень редко молиться заканчиваю во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я обычно помолился, попросил о чем, сказал аминь. Вот некоторым это не нравится. Говорят, Николай, тебе надо вот так. Ну, знаете, как раньше было. Раньше чаще старались закончить Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот так примерно. Поэтому я думаю, друзья, все правильно. Это просто опыт лично, опыт ситуации, которая вокруг вас. И здесь вот мне передали, здесь много вопросов поступали к вам, здесь, к вашим руководителям. Ну, их немножко систематизировали. На два надо или можно на три? До 12. Ну, тогда тут наполовину можно, но я все равно немного, чтобы вы не устали от моих ответов. Друзья, ну, я несколько вопросов отвечу. На моей работе на сатанинский праздник развесили разные идолы. Стоит за ними сатана или нет? В первый же день их развесили в офисе, и мой дух растревожился. Посоветуйте, как мне быть? Братья и сестры, не всегда какой-то предмет, ну, например, бесовский предмет, является идолом. Идолом является тот предмет, которому поклоняются и которому служат. Иногда какие-то предметы могут просто иметь какую-то историческую ценность, ну, в глазах кого-то, но это просто предмет. Или вот, например, праздник Хэллоуин, или как он у вас называется, да? Кстати, сейчас его начинают внедрять в России. И многие в России возражают, и даже в Государственной Думе было предложение, чтобы этот праздник запретить, ну, в нашей стране. Вот. Друзья, то есть Библия говорит, что за идолом стоит бес. Если это идол, если это какой-то предмет, даже если он не в форме какого-нибудь там козла или дьявола или беса, вот, но если этому предмету поклоняются и служат, то это идол. То есть идол определяет не форма предмета, а отношение к этому предмету. Поэтому если это буквально идол, то за идолом стоит бес. Друзья, и вот здесь мой дух растревожили, ну, развесили, видимо, там картинки или предметы в офисе, где автор записки работает. Ну, нормально ли это, что дух растревожился? Ну, я думаю, что да. Просто слово Библию употреблено другое. Когда апостол Павел пришел в Афины, написано, он увидел там множество идолов, возмутился духом. Поэтому у вас состояние в духе такое же, как у апостола Павла, когда он увидел идол. Поэтому это нормально. Но здесь вопрос, посоветуйте, как мне быть. Друзья, если я христианин, рожденный свыше, и во мне Дух Святой, то идолы, которые могут оказаться рядом со мной или вокруг в офисе или где-нибудь, они мне никакого вреда не причинят, даже если это настоящие идолы, и за ними стоит бес. Апостол Павел был в Афинах, и он ходил, смотрел идолов, и они ему вред не причиняли, потому что Бог ограждает своих детей. Ну, а как вам быть? Я думаю, что молиться надо, во-первых, чтобы все, что нас окружает, оно мне не причиняло какое-то расстройство, вот, ну, моему духовному состоянию. И это повод проповедовать людям. Друзья, это хороший повод рассказать вашим соработникам, сотрудникам об Иисусе Христе. Павел, когда увидел идолов, он сказал хорошую проповедь. Наличие идолов помогло Павлу проповедовать об Иисусе Христе. И некоторые люди уверовали. Одни возмущались, начали смеяться, а некоторые даже уверовали. Проповедуйте вашим сотрудникам, и поэтому даже вот этот предметы, которые у вас в офисе, они могут вам помочь проповедовать. И еще вопрос такой. Считается ли это грубым разговором с родителями, если с уважением и с нормальным тоном? Но на вопрос родителей я дал нежелательный им ответ. Друзья, вообще мы должны быть честными. Апостол Павел говорит, что мы во всем стараемся являть себя честными. И поэтому, если вам задали вопрос, мы должны ответить честно. Но вот как здесь автор записки говорит, что я с уважением и нормальным тоном дал им ответ, ну, который мне понравился. Ну, я не думаю, что это какое-то нарушение. В смысле, здесь написано, что является это грубым разговором. Потому что грубость в разговоре, она выражается отсутствием, сопровождается отсутствием уважения и ненормальным тоном, грубым, повышенным и так дальше. Но если мы дали нежелательный ответ, наверное, получится хороший разговор с родителями, вот, или у родителей с вами, и мы придем к какому-то согласию. Можно ли вступать в брак с католиками? Возможно, у нас будет беседа о браке. Возможно. А может и не будет. По крайней мере, пока предложение поступило, чтобы о браке поговорить только с тем, кто старше 25 лет. Вот. Но я скажу, друзья, отвечу на вопрос. Если беседы о браке не будет, то лучше отвечу хотя бы сейчас. В Библии написано. Вы так думаете, тогда я не буду отвечать. Мы, если не будем беседы, тогда отвечу в следующий раз. Ну и здесь вопрос еще насчет плоской земли. Земля плоская или круглая? Я отчасти знаком с этим вопросом. Вообще вопрос плоская или круглая земля, он существует уже очень давно, еще со времен Коперника или даже раньше, или Галилео Галилея. И, ну, вообще-то, я всегда понимал, что этот вопрос уже, он не спорный. Хотя почему-то в последнее время, вот буквально последний год, наверное, 17-й, ну, эта тема снова, она возродилась. Вы знаете, даже существует общество, оно называется «Общество плоской земли». Это люди, которые считают, что земля плоская. И вы знаете, и что интересно, этот вопрос в России, этот вопрос в Германии, к нам приезжали немцы-служители, и они спрашивают, а как у вас насчет плоской земли? И я приехал в Америку, оказывается, здесь. Я беседовал с некоторыми людьми, которые считают, что земля плоская. Кстати, есть люди очень образованные, которые так думают. Ну, в общем-то, где-то немножко мы удивляемся. Ну, например, беседую с одним братом, он говорит, что земля плоская, и она четырехугольная, и она стоит на столбах, ну, как бы на твердом основании, как написано. А почему четырехугольная? Потому что написано на четырех углах земли. И солнце оказывается не так далеко, как считается, миллионы километров, а солнце близко. И оно летает вот так над землей, вот так летает. И солнце совсем рядом. Вот. А если бы оно было далеко, то было бы холодно. Ну и вот таких всяких теорий. И луна – это не отражает солнце, а луна – это тоже источник света. Ну вот так вот примерно. Друзья, ну поскольку вопрос, я скажу, как считаю. Я совершенно убежден, что Земля круглая, совершенно. И никаких сомнений у меня в этом нет. И то, что Земля вращается вокруг своей оси, и то, что Северный и Южный полюс существуют. Кстати, сторонники плоской Земли, они отрицают наличие полюсов. И то, что, ну и все, я так понимаю, как большинство из вас. Друзья, но я считаю, что теория о плоской земле – это просто обольщение последнего времени. Вот мы одну из пятниц молимся с постом, чтобы Господь защитил церковь от искушений и обольщений. Вот как раз это обольщение последнего времени. Люди начинают заниматься плоской землей, и это их даже отвлекает от истины. Потому что для меня немножко странно, что вот сторонники плоской земли, они стараются об этом везде говорить, вы понимаете? И даже из-за кафедры, и некоторых братьев отстранили от проповеди и ограничили в служении, потому что они пытаются вот эту теорию продвигать. Они даже говорят, что космонавтов не было никогда, и никакие корабли в космос не летали. Я спрашиваю, а как насчет спутников? Спутников никаких не существует. Это все тотальный всемирный обман и так дальше. И даже вот летчики, которые проходят обучение пассажиров, когда самолет перелетает с северного в южного полушария, то развернутая карта плоской земли, там меняется расстояние и скорость, и все. И поэтому летчик дает обязательство обманывать пассажиров, что все нормально, скорость такая, ну и так дальше. И все. Ну вот. Я бы тех, кто проповедует о плоской земле, я бы их ограничивал в служении, разрешал бы только сидеть и слушать, и все. Ну, вот так. Ну, и последний вопрос отвечаю. В нашем братстве больше текстовых или тематических проповедей? В чем разница? Сейчас есть мода на текстовые проповеди. Мне кажется, что у нас немало. Ну, так, наверное, текстовых проповедей. И немного написано, немного текстовых. Друзья, я тоже замечал, что есть такое мнение, что текстовая проповедь, то есть текстовая проповедь – это лучшая проповедь, чем тематическая или какая-то. Я не разделяю такое мнение. Нужны проповеди и текстовые, и разъяснительные, и тематические, разные. Но в чем они отличаются, друзья? Текстовая проповедь – это проповедь, построенная на текст Писания, как правило, короткий. Разъяснительная проповедь – это проповедь, похожая на текстовую, но в основе разъяснительной проповеди лежит длинный текст Писания, какая-то история, глава или даже книга. Вот. Ну, а тематическая проповедь – это проповедь, которая построена по определенной теме, на основании всей Библии. Ну, вот так. Друзья, достаточно сложная форма текстовой проповеди, и тематической тоже, и разъяснительной. Я яркий противник, чтобы отдавать предпочтение какому-то определенному виду проповеди. Есть мнение, что текстовая проповедь сложнее, чем тематическая, я тоже не разделяю. Хорошая тематическая проповедь, ее тоже достаточно сложно построить, но они нужны и тематические, и текстовые, и разъяснительные. Они нужны нам. И поэтому я не сторонник отдавать предпочтение той или другой форме проповеди. У нас даже, знаете как, вот выходит брат за кафедру и говорит, я сейчас буду говорить текстовую проповедь. Вот так даже говорит. Ну, чтобы сразу народ как бы вдохновить. Ну, в общем-то, он сказал проповедь, она и не текстовая, и никакая. Потому что сказать текстовую или тематическую, ну, в общем-то, и тоже это бывает нелегко. Он сказал что-то такое, я и не знаю, наверное, это было даже и не проповедь. Ну, вот так. Поэтому пусть нас Бог благословит, руководит нами, чтобы мы развивались правильно, и чтобы у нас были хорошие проповеди, и чтобы мы духовно росли, и в благодати тоже. Аминь.